кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Беречь дитя. Этот природный инстинкт, сохраняющий жизнь, глохнет в России. Брошенных детей больше, чем в войну. Дети выходят протестовать. Эти две строки написал Алексей Крылов, и больше ничего. Но продолжать можно долго. Люди давно догадывались, что материнство, отцовство и все, что с этим связано в душе, в уме, в обычаях, привычках, в общественных предписаниях, это не про всех двуногих и не для всех. Конечно, человек состоит из инстинктов, но не без остатка. Нам очень не мешает спокойно сознавать, что материнство, как и отцовство, только одно из призваний человека, только одна из его склонностей. Это замечали во все времена, но особенно отчетливо, когда люди научились более-менее планировать семью. С каждым днем обогащается выбор занятий, профессий, специальностей, а значит и призваний, которые мы открываем в себе. Разнообразие уже просто фантастическое. И многие находят в жизни нечто такое притягательное, что побеждает, будь то бы первейшее из желаний, желание продолжить свой род. Так вот, бросают своих детей часто те, кто завел их случайно, бездумно, не из-за смысленной потребности свить семейное гнездо. Одно из стремлений передовой цивилизации, бросающееся в глаза, к тому, чтобы становилось все меньше и меньше людей, оказавшихся отцами и матерями, что называется, механически. Уменьшить вмешательство случая в это важнейшее из человеческих дел, все-таки важнейшее. Я понимаю, что не этих слов ожидали вы по поводу двух строк Алексея Крылова, двух строк о том, что брошенных детей в России сегодня больше, чем в войну. Но сокрушаться и горевать не всегда есть все то, что от нас требуется. Люди старшего поколения помнят такие выражения, как «догнать и перегнать Америку», «пятилетка качества», «ускорение», «перестройка». Слова, которыми советское руководство обозначало свои планы, обещания, призывы и уверенность, что те возымеют должное действие. Слово «перестройка», кстати, ввел в политический обиход Горбачев. Но оно же звучало и за 100 с лишним лет до него. Я до сих пор не знаю, сознательно ли он взял его из царских времен, или эта перекличка возникла сама собою по сходству бюрократическо-пропагандистских кухонь. В этот ряд только что встало слово «рывок». Такую задачу президент России поставил перед нею на ближайшие годы и, соответственно, перед собой. Совершить рывок не назад, а, конечно, вперед на всех важных направлениях, фронтах и участках. Над словом «перестройка царских пропагандистов» насмехался Салтыков-Щедрин. Над хрущевским призывом догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и почему-то масла или шерсти на душу населения потешался безымянный сочинитель антисоветских анекдотов. Догнать, мол, Америку надо все непременно и по всем статьям, а перегонять не следует. На вопрос «почему не следует?» давался ответ, чтобы не стало видно голого заднего места. Так и теперь не успел президент произнести слово «рывок», как господину Хованскому, как он пишет, почему-то вспомнилась присказка «пивка для рывка». А господин Плоткин тут же продолжил: водочки для обводочки. Да, пивка для рывка, а водочки для обводочки. Господин Бродский, тот, в свою очередь, шутит несколько серьезнее. В советские времена тоже партия и правительство призывали коров увеличивать надои, а поля увеличивать урожайность. Но поля не реагировали, они послушные коровы, только жалобно мычали. Эти отзывы совпали с заявлениями почти всех высших должностных лиц, которым предстоит обеспечить упомянутый рывок, ну и, надо полагать, нести за него личную ответственность. Они, как сговорившись, довольно открыто сообщили стране и миру, что рывок может получиться, но отнюдь не обязательно вперед. Не исключено где, что и назад, или в сторону, потому прежде всего, что туго с деньгами. Кое-кто гадает, что бы значило это прозрачное неодобрение намерений и обещаний только что переизбранного президента. Продолжим о деньгах. У меня давно такое впечатление, что для многих разговор о деньгах все-таки не самый скучный. «Хватит про Крым наш», – требует в своем письме на радио «Свобода» господин Яковлев. «Сколько можно в самом деле? Крым наш и точка. Донбасс тоже наш». Чьим бы формально он ни был. Половина Украины, самая малая, тоже наша, чьей бы она ни была на бумаге. И точка. И хватит об этом. Давайте говорить о деле, о наших насущных делах, о житейских. О таких житейских, от которых зависит все. И то, будет ли Крым оставаться нашим, и Донбасс, и половина Украины, и Армения, между прочим. Это вот такие дела, пенсионные не в последнюю очередь. Здесь Николай Сергеевич Яковлев не ставит точку. Я делаю это за него, поскольку его мысль, думаю, слушателям уже понятна. Это не обсуждается, одно из важнейших политических выражений сегодня в России. Но... чтобы все, что решено считать своим, таким и оставалось, нужны деньги, много денег, с каждым днем все больше. Денег на политическую полицию, на армию, на военную промышленность, на подкуп заграничных деятелей, на компьютерные диверсии. Это огромные затраты, прямые и косвенные, открытые и секретные. На поддержку угодных Кремлю настроений в Украине, на одно это нужны отнюдь не копейки. Легко сказать, то-то и то-то, включая и Армению, наши, и точка. И давайте думать о создании хорошей пенсионной системы. Так вот, или точка, или хорошая пенсионная система. Нельзя не видеть, что большинство населения России это понимает и согласно с этим, с точкой вместо пристойной жизни. Пока. Оно согласно жить хуже, чем могло бы, зато знать, что Крым наш и все остальное, что ему кажется нашим. И будет терпеть до тех пор, пока это все вдруг станет не нашим. И сами не заметят, как станет не нашим. И опять о деньгах. Читаю. «Я всю жизнь вела рачительно хозяйство, чтобы были деньги. И вот они есть, и они уже не нужны. Я могу выбирать между салоном и простой парикмахерской». И выбираю простую. Маникюр можно сделать за 300 рублей, а можно и за 3000, но я делаю за 300. А для мужа это все имеет значение. Он настоял, например, чтобы я купила себе статусные часы. В письме это слово с большой буквы. Ведь я, мол, работаю в солидной компании. Долго выбирали. Наконец купили за 1500 евро. Ну, поносила я их и поняла, что мне в них неудобно. Пошла, купила за 1000 рублей. Я и в бассейн у них хожу, и на рынок, и на пляж, посуду мою. И серьги с бриллиантами положила в банковскую ячейку. Куда их носить? Сейчас деньги есть, и девать их особо некуда. Все потребности закрыты. А привычка жить скромно осталась. На отдых не больше 1500 долларов. Иногда, правда, балую себя то хорошим рестораном, то поездкой в Таиланд». В этом письме нашей слушательницы я выделяю слова, что деньги некуда девать. Сказано вскользь. Похоже, что ее пока не донимает забота, куда их пристроить. Но другие над этим ломают головы всерьез. И, между прочим, правительство России тоже. Сейчас оно даже в первую очередь. Как заинтересовать состоятельных и просто обеспеченных людей вроде этой женщины пускать деньги в дело – один вопрос. Как исхитриться, чтобы деньги граждан оказались в руках государства – другой. На первый вопрос ответ хорошо известен, он проще некуда. В нем всего одно слово – свобода. Но в Кремле этот вопрос не обсуждается. Ответ на второй вопрос тоже хорошо известен. Он тоже проще некуда, и в нем тоже одно слово – изъятие. Оно то и звучит в кремлевской повестке дня. Выражение «это не обсуждается» – крепкое выражение. Одно из крепчайших послесоветских выражений наряду с «мочить в сортирах». По сути, это заклинание. Не утверждение, а заклинание. Но чувствуют ли люди, что это именно заклинание? Понимают ли, что принимают желаемое за действительное? Вы можете не обсуждать и того, и другого, и пятого, десятого. Но жизнь, провидение, они как раз то и обсуждают, о чем вы говорите, а это не обсуждается. Так было с крепостным правом в России до самого последнего момента. О нем помещики, большие и малые, дружно твердили, что отмена его не обсуждается, ибо это, мол, означало бы отмену священного права собственности на землю, подразумевалась и собственность на крепостной труд. Но народная гуща как раз это и обсуждала. И так обсуждала, что грозный гул дошел, наконец, до царя, и он сказал, или мы освободим крестьян сверху, или они освободят себя снизу. Вот так, дорогие слушатели Радио Свобода. Если кто-то говорит, хоть Путин, хоть наш постоянный слушатель и недруг Яковлев Николай Сергеевич, что то-то не обсуждается, знаете, это как раз то, что больше всего подлежит обсуждению. И потому обсуждается и будет обсуждаться, пока то, что вы считаете нашим, не перестанет быть таковым. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». В прошлой передаче мы говорили о том, что российские учреждения, собирающие с населения деньги, получили негласное распоряжение пускаться во все тяжкие, чтобы люди были вынуждены платить больше, чем положено, и платить по возможности за все, да не один раз за одно и то же, а хотя бы дважды. Речь идет и о налогах, и о плате за воду, газ и электричество. Бурно выдумываются всякие наценки и поборы. Ловкость казенных рук начинает творить просто чудеса. В письме, прозвучавшем в той передаче, слушатель «Свободы» рассказал, что его мать израсходовала 1 кубометр воды, как показал счетчик, а ей принесли платежку на 26. Это явление... Слушатель обобщил в начале своего письма словами «В России сбоят все системы». Он имел в виду, что такие проделки рядовые чиновники объясняют сбоями компьютерных программ. Государственные служащие более высоких рангов и казенные экономисты вольно или невольно дают понять, что такова теперь политика – неустанно изыскивать источники денежных поступлений от населения, в его население, конечно, интересах, так как речь идет о финансовом обеспечении упомянутого рывка. На этот разговор я, как автор передачи, получил следующую отповедь. Читаю. «Да, АИ стреляный, зато Крым наш». Да и как сказать, что 26 кубометров вместо одного насчитали? Лично мне эта цифра очень подозрительна. Скорее всего, что-то тут не так. Мне тоже один раз насчитали 30 кубов. Оказалось, что такую утечку дает подтекающее спусковое устройство унитаза. Вот ведь, пока сам не столкнешься, то не поверишь, насколько большие утечки дает всего лишь такой вроде бы пустяк. Но, уверяю вас, сейчас в России счетчики везде, и пришлось все унитазы и краны наладить. Вот вам как раз положительные сдвиги, пусть и маленькие, но вовсе не такие маленькие. Сами же понимаете, когда вода ничего не стоила, то вникать в такие вещи никто особо не хотел. Но теперь иначе. И кончайте уж, наконец, вспоминать про законность на Украине. Какая законность, когда там, так сказать, революция? По крайней мере, так вы уверяли своих слушателей и читателей в феврале 2014 года. А? Забыли? Революция есть воля народа, возведенная в закон. Вас на уроках марксизма-ленинизма разве этому не учили? Или вы это забыли тоже, а? Конец письма. В нем отражен тот страх, который я бы назвал модным. В России в некоторых кругах он в моде – страх перед революцией. Эта мода появилась в 2004 году, после первого украинского Майдана. Тогда прозвучало выражение «дать по морде революции», то есть пресечь революционные порывы в России, чем и занимаются все эти годы. Боятся думать, что революция – это стихийный взрыв, над которым никто не властен. Так разряжается чрезмерное напряжение в обществе, в первую очередь вызывающим имущественным неравенством, привилегиями одних и ущемлением других. Если одним словом обозначить то, против чего выступают все революции, то это будет слово «привилегии». По-настоящему дать по морде революции значило бы, не дожидаясь этого взрыва, покончить с привилегиями, но в России поступают прямо противоположно. Революцию пытаются задавить в зародыше, а привилегий делается все больше, и они все более вопиющие. Автор следующего письма не считает себя богатым, но он, по его словам, уже далеко не бедный, и ему есть что сказать о своих работниках. Их у него несколько десятков. Читаю. «Наш человек считает, что работать на дядю унизительно и невыгодно. Он уверен, что когда я, предприниматель, создаю свое дело, не сплю ночами, рискую своими средствами и здоровьем, благополучием своей семьи, то я должен это все делать не для того, чтобы получить прибыль и удовлетворить свои потребности, а чтобы обеспечить, а в идеале и обогатить его и остальных нанятых мною работников. А если он увидит, что это не так, что думаю я в первую очередь о себе, то возмутится и станет говорить, что это эксплуатация человека человеком и, следовательно, крайне несправедливо. В конце концов, он заявляет: «Работать на дядю не хочу» и уходит. Уйдя, он пытается сам заняться бизнесом, берет кредиты и нередко остается без работы и с долгами, которые разрушают его собственную жизнь и жизнь его семьи. Но он все равно уверен, что виноват во всех его бедах тот дядя, на которого он еще недавно работал, имел спокойную жизнь. Закончился рабочий день, дверь за собой закрыл и забыл про работу. Ни риски, ни неприятности с партнерами, ни своевременное поступление денег на счет, контрагенты, налоги его не интересуют. Все вопросы решает дядя. А он получил зарплату, зашел в магазин, купил пивка и сиди у телевизора, пивко потягивай. Но дядя все равно и эксплуататор, и враг. Еще недавно термин «деловой» произносился с пренебрежением и презрением. Мишь какой деловой, очень деловой, деловая колбаса, слишком прошаренный. Я лично в Тверской области в магазине 10 лет назад видел колбасу с названием «деловая колбаса». Это перекочевало в торговое название из народного фольклора. Но правда и то, что стать богатым, деловым многие интуитивно боятся. Трудись, не трудись, а придут и все отберут. Все в этом письме чистая правда. Но очень важно кое-что добавить. Добавить о тех, кто все-таки решается рисковать. Из тысячи тех, кто уходит от дяди, успеха удается добиться одному. Вот как раз в этом и заключается одно из величайших достоинств свободного предпринимательства – это и есть двигатель деловой жизни. Дерзание, погоня за удачей, за синей птицей, жажда успеха, то есть прибыли, наживы, самоутверждение таким вот образом. Иначе люди вечно были бы голы, босы и голодны. Это такая важная вещь, что о ней специально высказался однажды великий экономист Мизес. Я готов приводить его суждения в каждой передаче. Некоторых людей, сказал он, возмущает, когда они узнают о чьем-нибудь огромном наваре. Но не следует забывать, что именно соблазн такого навара и возбуждает предприимчивых людей. В погоню за невиданной прибылью устремляются тысячи, а чего-то заметного достигает только один из них, но без этого одного не было бы жизни. «Я давно покинул родину», – следующее письмо, «потому что после распада СССР стал сиротой. Бог видит, я был против распада, так как еще юношей прекрасно смог предвидеть братков нынешних хозяев страны вкупе с ГБшными шестерками. Кстати, 20 лет назад вы в своей передаче читали и мое письмо. Тогда вы назвали меня имперцем или как-то похоже. Я думаю, вы были правы, впрочем, как и всегда. Уже тогда было видно и Крым наш, и зеленых человечков. Я много раз бывал в Крыму до его аннексии. В разговорах за бутылкой черного доктора все откровенно говорили, что Крым не нужен Украине, что она на него не обращает внимания. Это для нее обуза. Так что глаз народа помог кое-кому состряпать политический капитал. Я давно живу на самом далеком Западе, в Канаде. Вы знаете, что американцы иногда смеются над канадской беспечностью. А я ведь помню, что все наши соседи по многоквартирному дому прятали ключ от квартиры под коврик. Это был секрет Полишинеля. Я почему-то все чаще думаю, что у Союза был шанс стать чем-то вроде Канады. Но многовековые внутренние противоречия таковы, что демократия на территории бывшей Российской империи обрекает страну на быстрый распад. Впрочем, ваши аналитики именно так и считают, так что спорить не о чем. Неужели вся эта территория проклята Богом? И единственный выход для нормального человека – уехать. Ведь это грустно, а человек не может выбрать место, где родиться. Пишет Влад Черн, так в письме, видимо, Владимир Чернов или Черняк. Да, Владимир, крымчане говорили с обидой, что Крым Украине не нужен. Но точно так же и харьковчане говорили, что Харьков Украине не нужен. И львовяне, что Украине не нужен Львов. И даже от киевлян можно было услышать, что и Киев ей не нужен. И эти разговоры пошли с первого дня украинской независимости. Уже к вечеру того первого дня каждая местность, каждое предприятие и учреждение, от библиотеки и музея до санатория и горно-обогатительного комбината огласили, чего ждут от Украины, то есть от нового киевского начальства. А к обеду следующего дня уже все зычно проклинали его за то, что оно наплевало на их законные и даже святые требования. Причем наблюдается и сейчас полное единство между малограмотными и самыми грамотными, между темными и просвещенными. Все в один голос. Дай то, дай это, вынь да положь. Устрою вот это так, а вот это так. Кто же, как не ты, начальство, должно сделать так, чтобы у каждого из нас было все, чего кому хочется». Ленин перед смертью сказал, что если что и погубит советскую власть, так это бюрократизм. До него не успело дойти, что бюрократизм – это порождение несвободы. Чуток подумав, он должен был бы сказать, если что и погубит советскую власть, так это советское же рабство. Подражая ему, сегодня можно выразиться так. Если что и погубит Украину, как и Россию, так это патернализм, или по-русски упование всех вместе и каждого в отдельности на дядю. Хотят не свободы, а халявы от власти. Поинтересовался у нашего батюшки, пишет Вадим Смирнов из Козельска, что значат слова «аминь» и «присно». Он оглянулся по сторонам и негромко послал меня на три буквы. «Вы так же поступите, Анатолий Иванович?» «Не совсем так, Вадим. Если бы вы не упомянули батюшку, я бы сказал вам, что, по крайней мере, один словарь есть в каждой сельской библиотеке, но вас не стал бы называть, чтобы вам не стало обидно. Но в этом случае, как я понимаю, для вас все дело в батюшке. Именно о нем вы решили сообщить кое-что интересное слушателям Радио Свобода. Воистину так. Это и значит в переводе с латыни «аминь». А «присно» значит «всегда» – церковное слово. И ныне, и присно, и во веки веков. Во веки веков – это для усиления слова «всегда». Алена Коробкова обратила внимание на мои слова о тех людях позапрошлого века, которые знали русскую жизнь лучше самого Льва Толстого, но в отличие от него связывали желанное будущее России не с деревенской благообразной общиной, а с демократическим капитализмом, говоря по-современному. Она пишет: «Кто же эти неназванные ребята, которые тогда все понимали и сейчас все-все понимают? И что же это у них ничего не вышло?» Хочется думать, что у нее нет претензий ни к этим ребятам, ни ко мне. Просто так вот она выразила свое недоумение, свою обиду. Это обида на жизнь. Недоумение, почему побеждают в ней не самые здоровые силы. Или не всегда и не везде самые здоровые, скажу, чтобы угодить тем, кто не смотрит на мир с кислым выражением лица. О любимых котиках так назвал свое письмишко господин Билок. Читаю. «В далеком 75-м, делая двери на станке, я нечаянно отстрогал кусочек указательного пальца. Мой любимый кот Мурзик, сидевший неподалеку, быстро подбежал и, урча, съел его у меня на глазах. Потом, как ни в чем не бывало, уселся рядышком и начал умываться. Тогда мне было не смешно», сообщает автор. Со своей стороны скажу, чем лучше человек устроен в жизни, тем больше он любит домашних животных. Не всегда это так, но в общем и целом что-то похожее на такую закономерность можно наблюдать. У меня нет и никогда не было ни кошек, ни собак, но не потому, что я их не люблю, а потому, что не желаю лишней заботы и ответственности. Но тем, кому это в радость, я, честно говоря, завидую. А особо уважаю тех, кто все же не забывает, что перед ним или перед нею животное. Вам кажется, что ваш кот от вас без ума, а он при случае часть вашего пальца съест так, будто это ваша обязанность кормить его фалангами своих пальцев. Мы говорили о временах крепостничества, и сейчас мне пришло в голову грубое, наверное, не совсем уместное или совсем неуместное сравнение из прошлого, а теперь, пожалуй, и настоящего. Баре и их любимые слуги. Им казалось, особенно барам, что они души друг в друге не чаяли. А случилось то, что называется социальной революцией, и наутро многих слуг многим барам было не узнать. Взорвался такой заряд веками копившейся ненависти, что небу стало жарко в буквальном смысле слова. «Знание о социальном неравенстве есть знание суровое и высокое», написал тогда один дворянин. Его звали Александр Блок. Радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стрелянный. Наши адреса: Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20, 127, 206. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага 10, 102. Записи и тексты выпусков этой программы можно найти в разделе «Радио» на сайте «Свобода.орг».
Сибирь – это три четверти всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу «Информационная война. Стратегии и пехотинцы».
Информационная война – это такое старое занятие человечества. Так же, как и в реальной войне, часть войск пребывает в запасе, часть войск ведет достижные позиционные бои, а часть является спецназом или десантом, или войсками прорыва и так далее.
Когда мы впервые начали делать, например, радиопрограммы на средних волнах украинского радио, государственной радиостанции, у которой покрытие по всему Крыму, и когда нам начали звонить люди, мы сделали для них бесплатный номер телефона, Украина. И когда мы начали слышать разные точки зрения, каждый раз после вот такого звонка, после голоса из Крыма, что-то в тебе вздрагивает, как-то это на тебя влияет.
Подробнее об информационных войнах сразу после новостей.